Кавалеры. Тусклые и душные августовские сумерки опустились на город. Теплый ветерок, точно прощальная песня уходящего лета, нехотя струился по его закоулкам. Улицы, запертыми по случаю воскресного отдыха ставнями, наполнились веселой пестрой толпой. Похожие на подсвеченные изнутри жемчужины, три электрические фонаря, установленные на высоких столбах, освещали волнующийся ковер из человеческих существ, который, беспрестанно меняя свои очертания и краски, посылал в серое и теплое вечернее небо непрерывный монотонный гул. Два молодых человека не спеша спускались по Ретленд-сквер. Один из них только что окончил свой довольно продолжительный рассказ. Другой, идущий по самому краю тротуара и вынужденный иногда спускаться с него на мостовую, из-за своего не очень-то любезного товарища, с видимым удовольствием слушал его. Он был широкоплеч и краснолиц. Его матросская фуражка была нахлобучена на затылок, и рассказ, который он слушал, все время выразительно отражался на его лице. Смех конвульсивно вырывался из его глотки. Глаза, сверкая веселым лукавством, поминутно возвращались к лицу спутника. Раз или два он поправил легкий непромокаемый плащ, который он перебросил через плечо, словно тореадор. Покрой его штанов, фасон белых башмаков на резиновых подошвах и развивающийся небрежно наброшенный плащ говорили о юности. Но его фигура уже отличалась степенной округлостью, волосы поредели и подернулись сединой, а лицо, как только с него сходила выразительная волна переживаемых чувств, казалось достаточно изношенным. Когда он убедился, что рассказ его спутника окончен, он дал волю чувствам и тихо, почти около минуты, смеялся. Потом он сказал: «Да, нечего сказать, вот так букетец». Голос его казался вялым, и чтобы подкрепить свои слова, он не без сарказма добавил: «Да, это букет, если можно так выразиться, всем букетам букет». Сказав это, он вдруг посерьезнел и замолчал. Он чувствовал усталость от того, что целый день сегодня ораторствовал в баре на Дорсет-стрит. Большинство считало Ленегана блюдолизом, но, несмотря на эту репутацию, его красноречие и способность в нужный момент оставаться в тени всегда мешали его друзьям открыто обвинять его в этом. С самым непринужденным видом он мог подойти к одной из веселых компаний, гуляющих в кабачке, и, искусно мозоля им глаза на некотором удалении, в конце своего маневра удостоится приглашение к столу и приобщению к выпивке. Это был веселый парень, у которого всегда, как у клоуна из погорелого цирка, была про запас кучи историй, анекдотов и загадок. Его невозможно было пронять никакой грубостью. Все ему было как с гуся вода. Никто не знал, как он решал нелегкую проблему добывания средств к существованию, однако у всех и у каждого его имя смутно связывалось с какими-то сплетнями и с махинациями на бегах.
«Где же ты ее подцепил, Корли?» — спросил он.
Корли проворно облизнул верхнюю губу.
«Раз ночью, дружище, иду я по Дам-стрит. Вдруг вижу шикарную бабенку под часами Уотерхауза. И я со здрасти к ней и подвалил. Потом мы пошли прогуляться по набережной канала, и она рассказала мне, что состоит служанкой в одном доме по Бэггет-стрит. В тот вечер я ее даже немножечко потискал. Ну, а на следующее воскресенье назначил ей свидание. Поперлись в Доннибрук. Я завел ее в поле. Она мне поведала, что живет с молочником. Замечательно, дружище, скажу тебе. Каждый вечер она притаскивает мне папирос и платит за трамвай туда и обратно. А как-то раз дала мне две великолепные сигары, да? Представь себе, сигары высший сорт, из тех марок, что обыкновенно курил старый Буруа. Я боялся, старина, как бы она не залетела, но она свое дело знает. «Может быть, она думает, что ты хочешь на ней жениться?» — сказал Ленниган. «Я сказал ей, что я безработный», — продолжал Корли, «и что я прежде служил у Пима. Настоящего имени моего она не знает, а я не такой дурак, чтобы ей проболтаться. И только... представь себе, она считает меня чуть ли не барских кровей».
Ленниган снова беззвучно рассмеялся.
«Из всех славных историй, какие мне приходилось слышать, это лучше всех».
При этой похвале Корли приосанился и зашагал бодрее. Раскачивание его толстого тела несколько раз заставило его друга спрыгивать с тротуара на мостовую. Сын полицейского надзирателя, сложением и походкой он пошел в своего отца. Он держал руки на бедрах, ходил прямо, методично, в такт шагам, покачиваясь справа налево головой. Голова была большая, шарообразная, с широким лоснящимся лицом. С нее все время градом катился пот, и шляпа с широкими полями, надвинутая на бок, была похожа на луковицу, выраставшую из другой луковицы. Он всегда глядел прямо перед собой, как на параде. Когда же он хотел проследить за кем-нибудь взглядом, ему нужно было для этого поворачивать все свое грузное тело. Сейчас он был без работы. Всякий раз, как где-нибудь находилась работа, находился и друг, чтобы дать ему знать о вакансии и замолвить словечко за него. Его часто видели в компании полицейских агентов, переодетых в штатское, с которыми он вел оживленные беседы. Он знал изнанку всех вещей и любил высказываться безапелляционно. Говорил он, никогда не слушая своих собеседников. Беседа его вращалась главным образом вокруг него самого. Что он сказал такому-то, что такое-то лицо ответило ему, и что он сказал, чтобы уладить дело. Повторяя эти диалоги, он с придыханием произносил первую букву своего имени. Ленеган предложил другу папироску. В то время как они пробирались сквозь толпу, Корли все время оглядывался, с улыбкой подмигивая проходящим девицам. Что касается Ленегана, то его взгляд был устремлен на большую бледную луну, окруженную двойным светящимся ореолом. Он внимательно наблюдал прохождение серого облачка, затмевавшего лунный лик. Наконец он сказал: — А признайся, Корли, ты уверен, что сумеешь с ней справиться, а? Вместо ответа Корли выразительно прищурил правый глаз. — Попадется ли она на удочку? — спросил недоверчиво Ленеган. — С женщинами никогда определенно не знаешь, чего ждать. — Она клюнет, — сказал Корли. — Я знаю, как приручить ее, дружище. Она уже по уши втрескалась в меня. — Вот кого я называю веселым Лотарио, — вскричал Ленеган. — И причем Лотарио первого сорта. Легкий оттенок издевки смягчал то, что могло казаться льстивостью в его речах. Чтобы не ронять себя в глазах окружающих, он всегда двояко подавал свою лесть, так, чтобы ее можно было принять и за подхалимаш, и за насмешку. Но Корли был не из ценителей таких интонационных пассажей. — Нет ничего лучше славной служанки, — подтвердил он с видом истинного знатока. — Уж ты мне поверь. — Еще бы. Ведь эта гарантия дана тем, кто испробовал их всех, — сказал Ленеган. — Я начал гулять сначала, ты знаешь, — сказал Корли доверительным тоном, — с приличными девочками, Саут-Сирк-Юллер. Катал на трамваях, водил слушать музыку или куда-нибудь в театр. Платил за них, покупал им шоколад, конфеты, ну, какую-нибудь ерунду. Я потратил на них уйму денег, можешь мне поверить, — прибавил он самым убедительным тоном. Точно хотел подчеркнуть, что его не стоит ловить на слове. Но Ленеган охотно верил ему. И важно, словно сопереживая, покачал головой. — Знаю я эти штуки, — сказал он. — Это игра для дураков. — И черт меня подери, если от этого был бы хоть какой-нибудь толк, — сказал Корли. — Да где уж там, это верно, — сказал Ленеган. — Правда, было одно исключение, — заметил Корли, облизнув кончиком языка верхнюю губу. При воспоминании глаза его заблестели. Он тоже посмотрел на бледный диск луны, теперь почти скрытый под облаками, и, казалось, размышлял. — Лакомый был кусочек, — сказал он с оттенком сожаления. Снова помолчал, потом прибавил. — Она теперь не такая недотрога, как была. Я ее видел на Медне с двумя франтами в авто. — Этим, я думаю, она обязана тебе, — сказал Ленеган. — У нее были другие до меня, — философически ответил Корли. На этот раз Ленеган прикинулся, что не верит ему. Он отрицательно покачал головой и улыбнулся. — Не втирай мне очки, Корли!
— Честное слово, она сама мне об этом рассказала, — промолвил Корли.
Ленеган сделал трагический жест.
— Коварный обольститель, — сказал он.
Когда они проходили перед решеткой Тринити колледжа, Ленеган соскочил на мостовую и взглянул вверх на циферблат часов.
— Уже 20 минут, — заметил он. — Время есть, — сказал Корли. — Она уж верно пришла. — Ничего. Я люблю поманежить ее немного.
Ленниган тихо рассмеялся.
— Черт возьми, Корли, ты по этой части мастак.
— Я знаю все их штуки, — сказал Корли.
— Но скажи мне, — продолжил Ленниган, — ты уверен, что сумеешь провести операцию как следует? Ты знаешь, это дельцы щекотливые, они чертовски осторожны на этот счет. Как ты думаешь?
Блестящими глазками он впился в лицо товарища, чтобы унять свою тревогу. Корли качнул головой, точно желая прогнать надоедливые насекомые, и хмуро сдвинул брови.
— Я беру это на себя, — сказал он. — Предоставь действовать мне.
Ленниган замолчал. Он не хотел оскорблять своего друга и не желал, чтобы его послали к черту, сказав, что его совета никто и не спрашивал. Нужно запастись тактом. Но Корли вскоре утратил мрачный вид и успокоился. Его мысли приняли совсем иной оборот.
— Если говорить о шикарных бабенках, — сказал он тоном знатока, — то она именно такого сорта.
Они прошли по Нассау-стрит и свернули на Кильдар-стрит. Здесь им попался орфист, игравший на мостовой, окруженный небольшим кольцом публики. Он небрежно перебирал струны, время от времени разглядывая подошедших слушателей или скучающим взглядом устремляясь в небесную ввысь. Его арфа, словно равнодушная к чехлу, лишь до половины покрывавшему ее, тоже казалась усталой от чужих взглядов и пальцев музыканта. Одна рука играла в басах песню «Молчаливый омоэль», а другая перебирала верхи. Мелодия лилась строго и звучно. Приятели прошли мимо, не говоря ни слова. Меланхолические звуки издали доносились до них. Дойдя до Стефенгрин, они перешли на другую сторону улицы. Здесь шум трамваев, свет, толпа заставили их прервать молчание.
— Вот она, — сказал Корли.
На углу Юм-стрит стояла в ожидании молодая женщина. На ней была синяя юбка и белая соломенная шляпка. Остановившись на тротуаре, она размахивала зонтиком. Ленниган оживился.
«Подойдем поближе, я хочу взглянуть на нее, Корли», — сказал он.
Корли искоса посмотрел на друга, и недобрая гримаса пробежала по его лицу.
«Ты у меня хочешь ее отбить?» — спросил он.
«Черт возьми!» — дерзко заявил Ленниган. «Я не прошу тебя меня с ней знакомить, я хочу только посмотреть на нее. Не съем же я ее».
«А, если только посмотреть», — сказал Корли более любезным тоном. «Тогда сделаем так». — Я перейду через улицу к ней, а ты можешь пройти мимо нас.
— Ладно, — сказал Ленниган.
Корли уже перешагнул одной ногой через цепь, ограждающую тротуар, когда Ленниган закричал ему.
— А где мы увидимся потом?
— В половине одиннадцатого, — отвечал Корли, перекидывая через цепь уже другую ногу.
— Где?
— На углу Мэрион-стрит. Мы вернемся назад той дорогой.
— Ну, работай хорошенько.
— сказал Ленниган на прощание. Корли не ответил. Он переходил улицу справа налево, покачивая головой. Важность его осанки, небрежная походка, звонкое постукивание каблуков придавали всему его виду что-то победоносное. Он подошел к девушке и, не здороваясь, тотчас заговорил с ней. Она ускорила вращательное движение своего зонтика и несколько раз повернулась на каблучках. Раз или два он прошептал ей что-то на ухо. Она засмеялась и опустила голову. Ленниган наблюдал за ними несколько минут, потом живо перешагнул через цепь и пересек улицу. Приближаясь, он вдохнул в себя сильный запах духов и украдкой бросил на девушку испытующий взгляд. Она была разодета по-праздничному. Юбка из синей саржи, стянутая у талии черным кожаным поясом. Большая серебряная пряжка словно врезалась в ее тело, придавив легкую ткань белой блузки. На ней была черная короткая жакетка с перламутровыми пуговицами и поношенная боа. Края тюлевого воротничка были тщательно гофрированы, а на груди приколот большой букет красных цветов. Ленниган взглядом знатока окинул ее мускулистое тело, несколько приземистое и полноватое. Все в ней, от круглых румяных щек до голубых дерзких глаз, дышало здоровьем. Черты ее лица были грубы, ноздри хорошо очерчены, неправильный рот обнажал в довольной улыбке два зуба, слегка выдающихся вперед. Ленниган снял фуражку и 10 секунд спустя Корли с соответствующим видом, подняв два пальца к краям своей шляпы, ответил на его поклон. Ленниган прошел до отеля «Шельберн». Здесь он остановился и стал ждать. Через минуту он увидел, что они шли по направлению к нему, и потом повернули направо. Он следовал за ними на мягких резиновых подошвах своих белых башмаков вдоль Мэрион-сквер. Идя медленно, в такт с их шагами, он наблюдал за головой Корли, который ежеминутно поворачивался к лицу молодой женщины, точно бильбоке на палочке. Он не потерял из виду парочку, пока она не села в трамвай, идущий в Доннибрук. Тогда он круто повернул и направился той же дорогой назад. Теперь, когда он был один, лицо его казалось старше. Веселость, казалось, совсем покинула его, и, очутившись перед оградой Джек Слауна, он стал играть рукой на ее решетке. Воспоминание о мелодии орфиста направляло его движение. Мягким шагом резиновых подошв он отбивал такт, а пальцы его выполняли трели и вариации на решетке. Он шел вдоль Стефен-стрит, повинуясь своим ногам. Хотя глаза его в толпе уловили массу прелюбопытного, он оставался угрюм. Он находил пошлым все то, что должно было бы соблазнять его, и не отвечал на вызывающие взгляды. Он знал, что ему пришлось бы много говорить, напрягаться, развлекать, а мозг и глотка были слишком сухи для такого труда. Он раздумывал, как убить время до назначенного часа встречи с Корли, и не мог придумать ничего другого, как продолжать свою прогулку. Дойдя до угла Ретленд-сквер, он взял влево, почувствовал себя лучше в темной тихой улочке, мрачный вид которой больше соответствовал его настроению. Наконец он остановился перед окном жалкой пивнушки, над которой белыми буквами было написано «Вино и закуски». Перед оконным стеклом качались две маленькие вывески — имбирное пиво и имбирный эль. На большом голубом блюде была выставлена ветчина, на другом блюде — кусок пудинга довольно жалкого вида. Он жадно посмотрел на эти закуски, потом, окинув улицу осторожным взглядом, стремительно вошел в пивную. Он был голоден. За исключением нескольких сухарей, выпрошенных в кафе у двух упрямых лакеев, он ничего не ел с самого утра. Он сел за деревянный столик без скатерти. Напротив сидели две работницы и мастеровой. Грязная служанка подавала на стол. — Почем тарелка гороху? — спросил он.
— 1.5 пенса, — ответила девушка.
— Дайте мне тарелку гороха и бутылку пива.
Он проговорил это грубым голосом, чтобы скрыть нетрудовую изысканность своих манер, так как при появлении его в кабачке воцарилось молчание. Он чувствовал, что краснеет. Чтобы принять естественный вид, он сдвинул фуражку на затылок и положил локти на стол. Мастеровой и работницы внимательно изучали его, потом принялись полголоса говорить. Служанка подала ему блюдо горячего гороха, приправленного перцем и уксусом, пиво и вилку. Он с жадностью принялся за еду, и ему это показалось так вкусно, что он постарался запомнить название пивной. Покончив с горохом, он, потягивая пиво, принялся раздумывать о приключении Корли. В воображении ему представилась парочка влюбленных, идущих по темной улице. Он слышал голос Корли, расточавшего любезности, видел улыбку молодой женщины. Эта картина заставила его остро ощутить скудость своего ума и кошелька. Он устал бродить в поисках приключений на свою голову, устал ловчить и хитрить. В ноябре ему стукнет 31 год. Неужели он никогда не найдет себе настоящего дела? Неужели он никогда не будет иметь своего очага? Он подумал о том, как было бы приятно погреться у печки, сесть за стол, на котором тебя ожидает хороший обед. Ему надоело шататься по улицам с приятелями и девками. Он отлично знал цену тем и другим. Жизненный опыт ожесточил его. Но надежда еще не совсем покинула его сердце. Он почувствовал себя гораздо лучше, утолив голод, не таким усталым, не таким подавленным. Может быть, ему еще удастся устроиться в каком-нибудь теплом местечке и жить себе счастливо, если ему повезет встретить простую, хорошую девушку с небольшим приданым. Он заплатил растрепанной служанке 2 пенса и, выйдя из пивной, продолжил свои странствия. На углу Джордж-стрит Он повстречал двух приятелей и остановился с ними поболтать. Он был рад этой неожиданной передышке в своих скитаниях. Приятели спросили его, видел ли он Корли, и какие новости вообще. Он ответил, что провел с Корли весь день. Друзья были немногословны. Мрачными глазами они следили за лицами в толпе, время от времени лениво роняя иронические замечания. Один из них сказал, что час назад видел Мака на Уэстморленд-стрит. На это Ленниган ответил, что провел с Маком всю прошлую ночь у Эгона. Тот же самый юноша спросил, правда ли, что Мак сорвал большой куш, играя на бильярде. Ленниган ничего об этом не знал. Он сказал, что Галлоган у Эгона платил за всех. Без четверти 10 он распрощался, оставив своих друзей, и пошел на Грефтон-стрит. Толпа девиц и юношей поредела, и по дороге он встречал много парочек и групп, желавших друг другу доброй ночи. Он дошел до часов у колледжа, пробило 10. Тогда он заторопился, боясь, что Корли уже вернулся. На углу Мэрион-стрит он встал в тени под фонарем, достал припасенную папироску и закурил. Прислонившись к столбу, он устремил взгляд в том направлении, в котором ему казалось, он различал фигуру Корли и молодой женщины. Мысли опять замелькали в его голове. Он спрашивал себя, справился ли Корли со своей задачей, попросил ли у нее денег или отложил решение этого вопроса до момента прощания. Он прошел через все тревоги, все страхи, как за самого себя, так и за своего друга. Но, представив себе голову Корли, оглянувшегося на него при расставании, он понемногу пришел в себя. Корли сумеет вырулить куда надо. Вдруг ему пришло в голову, что Корли мог пойти обратно другой дорогой, чтобы надуть его. Глаза его пронизывали улицу от угла до угла. Парочки нигде не было видно. Однако с тех пор, как он взглянул на часы колледжа, прошло по крайней мере с полчаса. Неужели Корли на такое способен? Он зажег последнюю папиросу и нервно курил ее. Он во все глаза всматривался в каждый трамвай, останавливающийся на углу сквера. Должно быть, они вернулись другой дорогой. Его папироска разорвалась, и он с ругательством бросил ее на мостовую. Вдруг он увидел их. Они шли по направлению к нему. Он прямо подпрыгнул от радости и, прижавшись к фонарю, старался по их походке угадать результат. Они быстро приближались. Женщина маленькими быстрыми шажками, Корли, стараясь подладить к ней свои шаги. Они, кажется, не разговаривали друг с другом. Предчувствие дурного исхода кольнуло его точно острым ножом. Он знал, что Корли провалится, что ничего у него не выйдет. Парочка повернула за угол на Бэггет-стрит, и Ленниган направился за ними следом по другой стороне улицы. Они остановились. Остановился и он. Они обменялись несколькими словами, прежде чем женщина спустилась в подвальный этаж одного из домов. Корли в ожидании стоял на краю тротуара в нескольких шагах от крыльца. Минуты проходили. Потом входная дверь медленно отворилась, женщина вышла из подъезда и призывно кашлянула. Корли обернулся и устремился навстречу ей. На несколько секунд она снова исчезла, закрытая широкой спиной Корли, потом появилась снова, сбегая вниз по ступенькам. Дверь подъезда гулко захлопнулась за ней, и Корли быстрыми шагами направился по направлению к Стефен-Грин. Ленниган пустился ему во след. Упали первые капли дождя. Он принял их за предупреждение, бросая прощальный взгляд на дом, куда вошла женщина. Видя, что за ним не наблюдают, он быстро пересек улицу. От волнения и быстрой ходьбы он задыхался. Он крикнул: «Эй, Корли!» Корли повернул голову, чтобы увидеть, кто его зовет, но не остановился. Ленниган бежал за ним, одной рукой придерживая плащ, лежащий на плече. «Эй, Корли!» — повторил он. Он догнал приятеля, внимательно посмотрел на него, но ни намека не смог разобрать в его лице. — Ну, — сказал он, — как дела? Они дошли до угла Эль-Плейс. Все еще не отвечая, Корли повернул налево и зашагал по боковой улочке. Черты его выражали строгое спокойствие. Ленниган шел за ним следом, с трудом переводя дыхание. Он чувствовал себя одураченным, и угрожающая нотка прозвучала в его голосе.
— Ну, выкладывай, наконец! Ты что, даже не попробовал?
Корли остановился у первого фонаря и, нахмурившись, уставился прямо перед собой. Потом торжественно протянул руку к свету и медленно, улыбаясь, словно факир, открыл ее перед глазами своего ученика. Маленькая золотая монета блестела на его ладони.